Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Изучаем Библию». Я беседую с отцом Александром Сандаревым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Благословите!
Благослови всех Господь!
Сегодня наша передача посвящена первому посланию святого апостола Иоанна. И в первом послании мы видим о том, что там есть вступление, а во всех других посланиях его не было. С чем это вызвано?
Ну, это соборное послание, да? Те послания были написаны по тому или иному случаю, а это соборное послание как бы такое программное, что называется. Он пишет его для всех в целом, и на будущее для всех церквей. Таких посланий несколько. Это соборное послание апостола Иакова, которое мы изучали, соборное послание апостола Иоанна, и еще там несколько, соборное послание апостола Павла к евреям, можно его назвать. То есть то, оно тоже отчасти соборное, потому что оно обращено непосредственно конкретно вот той нации, которая вот была у истоков христианства. Вот. Соборное послание апостола Петра, их два было. Вот. А все остальные написаны по тому или иному случаю. А, ну еще соборное послание апостола Иуды.
Апостол Иоанн говорит о том, что Бог есть свет, о том, что Бог есть добро. И у меня вызывает такой вопрос, может быть, он немножко странным, конечно, но вроде так понятно, что когда Бог один, когда вот не пантеон богов, что Бог — это добро, Бог — это свет. И как бы зачем это писать?
На самом деле не сказано, что Бог есть добро. На самом деле Бог есть свет. И вот очень мало таких слов, которые можно отождествить с Богом. Бог есть свет, Бог есть истина, Бог есть любовь, Бог есть свобода, и, пожалуй, все. Потому что если говорить «Бог есть добро», и вот это такая ошибка, ошибка такого гуманизма. Добро, на самом деле, оно всегда такое относительное. Вот сегодня оно добро, молоток, мы можем сделать что-то доброе, вот. А завтра это будет, то есть молотком кто-то его использует не по назначению и ударит кого-нибудь молотком. Прошу прощения за такой пример. Вот. Но тем не менее, вот один и тот же предмет может быть использован для добра, для блага какого-то, и может быть применен для другого. Поэтому в этом плане добро, как явление, как феномен, оно всегда относительно. Поэтому не случайно было древо познания добра и зла. Древо познания добра и зла. А до древа познания добра и зла была любовь. Вот все поступки, которые идут от любви, от того, что человек живет с Господом, вот они есть свет, связаны со светом. Вот как здесь апостол Иоанн хорошо пишет. «Если мы говорим, что общение имеем с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот точно так же до познания, до вкушения от древа познания добра и зла, Адам, Ева, первый человек, жил в таком свете, и не было в нем тьмы, потому что не было добра и зла.
Отец Александр, апостол Иоанн говорит о том, что не нужно любить этот мир, не нужно привязываться, ну, его основная мысль от того, что не нужно привязываться к этому миру, о том, что все бренно здесь. Но почему... Мне кажется, это немножко противоречит концепции христиан, если так можно выразиться, потому что нужно любить своих ближних, нужно, любя, относиться к своей работе, к каждому своему делу, нужно любить и радоваться жизни.
Ну, на самом деле, он вводит понятие, что он понимает под словом «мир». Вообще, слово «мир» – это такое многозначное слово. С одной стороны, мир как вот природа, как вот то, что вот сейчас вы сказали, любовь к родным, близким, там, к детям, к родителям, к животным, вообще ко всему творению. Вот это один мир. Вот. Вот, слово говоря, до революции было несколько разных написаний слова «мир». Там были такие «и», как «и» с точкой, как вот английское «и». Вот. И «мир» писался как «и», вот наше русское «и», как мы сейчас пишем слово «мир». И «мир» писался как «и» с точкой. Вот «мир» как вот...
И вот различались эти два мира?
Различались. Это два разных слова было. Мир, как вот отсутствие войны, как творение, как радость жизни, вот то, что вы сказали. А с другой стороны, мир, как вот тот мир, который вводит понятие апостола Иоанн. Мир есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот мир сей. Потому что вот эта вторая изнанка этого мира после грехопадения, этот мир стал наполнен быть вот таким злом, таким тлением, энтропией, хаосом, похотью, гордостью и разрушением. Вот этот мир, к этому миру христианин не должен быть приобщен. А это очень сложно порой, потому что человек живет в этом мире, ему нужно как-то поступать, ему нужно достигать целей своих. И гораздо легче человеку достичь целей с помощью, например, какой-нибудь интрижки. Ну, казалось бы, что такого там? Или вот чтобы выйти замуж, нужно там немножко пофлиртовать. Да? Нормально ведь это кажется, да? Вот. А на самом деле это все вот действие мира сего. И вот христианин призван не поступать таким образом, как поступают люди мире сем, когда используют ложь, интриги, различного рода подставы и так далее. Вот такие вот слова-то не очень приятные приходится произносить. И вот апостол Иоанн об этом и пишет, что это все проходит, весь этот мир проходит, похоть его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. То есть, если все равно христианин призван достигать цели только средствами Божьими, средствами, которые благие. Вот есть такая формулировка: цель оправдывает средства. Слышали, наверное, да? Вот. Она не христианская. Средства плохие не могут привести к благой цели. Не могут, благая цель не может оправдать плохих средств. Поэтому в христианском миропонимании благая цель и благие средства оправдывают друг друга. Благая цель и благие средства оправдывают друг друга. Вот какое понятие концептуальное вводит апостол Иоанн про мир сей.
Дорогие радиослушатели, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Давно жил подвижник один, духовно себя созидая. Он Божьему слову всегда с открытой душою внимал и благочестивых людей на поприще жизни встречая. Полезного он для себя немало от них узнавал. Однажды он в город пошел и стал по дороге молиться, чтоб через кого-нибудь Бог ему свою волю открыл. Вдруг видит, предстала пред ним с улыбкою томной блудница, чей взгляд ослепительный глаз таким соблазняющим был. Подвижник подумал, а вдруг его сам Господь посылает, чтоб он вразумил бы ее и пользу духовную дал. Ведь много полезного он, общаясь с людьми, получает, и слово свое ей сказать по праву он может тогда. Смущаясь от взгляда ее, пьянящего разум, как зелье, блудницу он стал поучать, как надо себя ей вести. Ты женщина, ей он сказал, и надо смотреть тебе в землю, а благочестивых людей негоже сбивать с их пути. В ответ та блудница ему сказала по-детски наивно, что женщину Бог из ребра мужского когда-то создал, поэтому смотрит она по праву теперь на мужчину. Ведь Бог, а не кто-то другой, глаза ей красивые дал. Но если он помнит, Адам был создан из праха земного, поэтому в землю свой взор мужчине дано устремлять. Монах был смирен до зела, услышав правдивое слово, и больше не смел на нее он глаз своих даже поднять. Так Божию волю порой от грешника можно услышать. Вот только совсем нелегко смиренно ее принимать. Но кто превозносится, тот не станет от этого выше. Так лучше смотреть на себя, чем грешных людей поучать.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Изучаем Библию». Вот вы рассказали про и с точкой, и десятиричное, и восьмеричное, то, что раньше называлось. Mm-hmm. Я теперь поняла высказывание Толстого, вот именно на его век пришлась реформа, когда и десятиричное, то есть и с точкой брали, и он как раз возмущался, что как же я могу написать и мир через и восьмеричное в своем произведении «Война и мир».
У Толстого как раз-таки показан вот этот мир, по-другому еще его называют свет, это вот там как раз-таки такое светское общество, там вот мы видим, чем оно живет. Вот «Война и мир», да, это именно мир с точкой, не мир как отсутственный, а вот этот мир, который погряз вот в этом разврате, в похоти и так далее.
Апостол Иоанн говорит о том, что любой человек, который... не со Христом, против Христа, он антихрист. Ну да, конечно, если взять приставку «анти», которая обозначает «против», ну да, он против Христа. Но у меня всегда такая ассоциация, такой стереотип, что антихрист – это вот, как сказано в Откровении Иоанна Богослова, тот, кто придет и встанет во главу всего мира и приведет мир к гибели. И получается, что каждый человек, а у нас сейчас очень много людей атеистов, либо приверженцев другой конфессии, они все антихристы?
Не совсем точно. Вот. Здесь смотрите, что кто лжец, если не тот, то отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. А в те, кто принадлежат другим религиям, наверное, все-таки не про конфессии речь идет, а про другие религии, да? Вот. Они не знают Христа, они не могут его отвергнуть, потому что о нем еще не слышали. И здесь принципиальный момент идет, то есть акцент и ударение ставится на том, что человек знаком со Христом, он его знает. И вот если он, зная его, отвергает, вот он антихрист. Потому что он вместо Христа, антихрист не только против, но и вместо. Ну, фарисеи, например, даже не фарисеи, а вот те, которые распяли Христа, там не было фарисеев, были саддукеи в основном. Вот они, вот эта верхушка правящая, там, так называемая духовная власть, у евреев того времени, они вместо Христа поставили свое желание владеть народом. Это что, они не антихристы? Конечно, антихристы вот в том плане, что они Христа именно поэтому и распяли. И всегда, если человек главное место в своем сердце ставит что-то вместо Христа, он становится антихристом. Если он знаком со Христом, если он его встречает, видит, если действительно он видит Христа, а не какие-то рассуждения о нем, потому что ведь как человек может узнать о Христе? Вот здесь тоже важный момент. Свидетельством христиан о нем. Но это должно быть свидетельство. Это должно быть искреннее и убедительное свидетельство о Христе, чтобы для человека открылся Христос. А для того, чтобы он открылся, иногда нужно очень постараться найти такие слова, такие поступки, чтобы человек увидел Христа в нашей жизни. Только после этого мы говорим, что человек может быть вот таким антихристом, если все для него сделано, действительно он увидел Христа. Если, опять же, мы вспоминаем русскую классику Достоевский, да, «Легенда о великом инквизиторе», помните, наверное, да, читали из «Братьев Карамазовых», вот, да, такое, это то, что всем нужно знать, всем молодым детям нашим. Да, вот, великий инквизитор, он знает о Христе. И о нем все его знает, но он его не принимает. Поэтому в этом плане Достоевский описал антихриста.
Также в послании сказано о том, что кто делает грехи, тот от дьявола. Но чуть выше сказано о том, что все мы дети Божьи. И вот как-то немножко непонятно. Обычно всегда говорят в церкви, что нужно уметь разделять грех и человек. Что не надо путать эти понятия, нужно гневаться на грех, не на человека, на самого. Вот, а тут как-то вот именно такая фраза прозвучала у апостола, что кто делает грех, тот от дьявола.
Да, вообще понятие о грехе, грех есть беззаконие, вот, грех есть беззаконие, и знает о грехе, на самом деле, только тот, который знает Бога, знает закон Божий. И вот делает грех, это значит, он свою волю направляет в этот грех. Вот здесь очень четко сказал апостол Иоанн, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Вот. И дальше продолжает. «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В этом плане человек, рожденный от Бога, не может грешить. В каком смысле не может? Просто грех становится противным ему. Это не значит, что человек становится святым сразу. Это значит, что у человека вот тот выбор, который он осуществляет, чтобы жить праведной жизнью с Богом, этот выбор происходит вот на глубине сердца его. Дальше евангелист Иоанн комментирует это место, что это уже позже, в 4 главе, заканчивая это послание, он пишет, что есть грех смерти, а есть грех не к смерти. Даже в 5 главе. Здесь немножко забежим вперед, потому что это именно связано с тем, чтобы нам понять, что значит, кто делает грех, тот становится сотрудником дьявола. Вот он пишет, 5 глава, 16 стих. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Вот. И дальше он вот ту же мысль продолжает. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот мы видим здесь различие, иерархию грехов, что есть грех смерти, человек, согрешая, не имеет права дальше жить, так называемый смертный грех, да? А есть согрешение, когда человек вот не может справиться, да, иногда с ним, вот какая-то в нем немощь есть, и вот он согрешает таким образом. И вот апостол Иоанн говорит, мы можем молиться о том, кто вот согрешает грехом не к смерти. И здесь вот если говорить о покаянной дисциплине, в церкви потом возникла такая разработанная покаянная дисциплина. То есть грехи, за которые человек отлучался от церкви, отлучался на продолжительное время. Вот это как раз-таки те грехи, которые были грехами к смерти. Человек должен был их искупить, вырваться из вот этих сетей дьявольских, если он так согрешает. К сожалению, сегодня у нас вот это обостренное чувство, что значит грех к смерти и грех не к смерти, прошло. У нас вот путаница часто у нас. И мы путаем вот эти грехи. Гордыню называем смертным грехом. А на самом деле гордыня – это смертная страсть, которая проявляется в виде каких-то грехов. Но это не смертный грех, это смертная страсть. Гордыня как страсть. А грех – это уже поступок, совершенный человеком. Вот. А, например, убийство, например, аборт, который совершает очень много, к сожалению, наших соотечественников, это явный смертный грех. И человек отнял жизнь у другого человека. Как он может после этого жить? Вот такая логика у евангелиста Иоанна Богослова в его послании.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что вы слушали программу «Изучаем Библию». Я беседовала с отцом Александром Сандрием, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, батюшка, до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.